Моё знакомство с наукой о продуктивности началось летом 2011 года, когда я попросил друга моего друга об одолжении. В то время я заканчивал книгу о неврологических и психологических механизмах формирования привычек. Работа над рукописью как раз подошла к финальной стадии. Я отвечал на шквалы телефонных звонков, лихорадочно переписывал целые абзацы и исступлённо вносил последние правки, но с каждым днём отставал от графика всё больше и больше. Во всяком случае, так мне казалось. Моя жена, которая тоже работала на полную ставку, недавно родила второго ребёнка. Днём я трудился репортером в газете New York Times и охотился за интересными историями, а ночью перепечатывал страницы из книги. Одним словом, вертелся, как белка в колесе. Моя жизнь превратилась в нескончаемую череду неотложных дел, электронных писем, срочных совещаний и неизбежных извинений за опоздание. Среди всей этой суматохи я всё же выкроил минутку и, под видом человека, которому требуется совет по издательскому делу, отправил коротенькое послание журналисту и писателю, который вызывал моё искреннее восхищение. Этот человек был близким другом моего коллеги по «Таймс» и являл собой образец успеха. Его звали Атул Гаванде. В свои 46 лет Атул Гаванде, известный хирург и эксперт в области здравоохранения, публиковался в престижных журналах и работал в одной из лучших больниц страны. Он был адъюнкт-профессором в Гарварде, консультантом Всемирной организации здравоохранения и учредителем некоммерческой организации, занимавшейся поставкой хирургических принадлежностей в слаборазвитые уголки земного шара. Он написал 3 книги, все бестселлеры. Женат и растит 3 детей. В 2006 году фонд Джона и Кэтрин МакАртур вручил ему грант для гениев — $500 000, и значительную часть гранта он потратил на благотворительность. Есть люди, которые только притворяются продуктивными. Хотя резюме у них впечатляющее, со временем понимаешь, что их единственный талант — это самомаркетинг. А есть люди, которые, как Гаванде, живут и работают будто в иной плоскости. Гаванде писал умные и увлекательные статьи, и, судя по всему, по праву мог считаться хирургом от Бога. Он заботливо относился к пациентам и обожал своих детей. Всякий раз, когда у него брали интервью на радио или телевидении, он казался спокойным, непринуждённым и вдумчивым. Его достижения в медицине, журналистике и здравоохранении значимы и реальны. Короче говоря, я написал ему электронное письмо с вопросом, не найдётся ли у него немного времени и для меня. Собственно, я хотел знать, как ему удается быть таким продуктивным. В чем его секрет? А главное, сможет ли этот секрет изменить и мою жизнь? Для разных людей продуктивность имеет разные понятия. Кому-то достаточно потратить час на утреннюю пробежку, потом отвезти детей в школу, и все, день удался. Кто-то подолгу сидит, запершись у себя в кабинете, отвечает на письма и обзванивает клиентов. И этот человек доволен собой. Многие исследователи и художники видят доказательства продуктивности в неудавшихся экспериментах или забракованных полотнах, ибо с каждой такой ошибкой становится на шаг ближе к успеху. Для инженеров меркой продуктивности может служить изобретение сверхбыстрого конвейера или что-нибудь в этом духе. Между прочим, продуктивные выходные здорово отличаются от продуктивных будней. Если в субботу и воскресенье мы можем не спеша прогуляться с детьми по парку, то в остальные дни недели ни свет ни заря тащим их в детский сад и сломя голову несёмся в офис. Проще говоря, продуктивность — это наши попытки найти лучший способ использования собственной энергии, интеллекта и времени, который позволил бы получать максимальное вознаграждение при минимальном количестве ненужных телодвижений. Продуктивность — это процесс, в рамках которого мы учимся добиваться успеха с наименьшим стрессом и напряжением. Иными словами, суть в том, чтобы делать дела, не жертвуя ради них всем, что нам дорого и важно. Атул Гаванде, похоже, отлично разбирался в этом. Через несколько дней я получил от него ответное письмо.
«Я бы рад помочь», — писал он. «Но у меня самого жесточайший цейтнот.
Надеюсь, вы поймёте». Что ж, видимо, даже его возможности были не безграничны. В конце недели я рассказал об этой переписке нашему общему другу. Я ясно дал понять, что вовсе не обиделся. Напротив, целеустремлённость Гаванды приводила меня в восторг. «Я понимаю», — сказал я, — «что ему нужно лечить больных, учить студентов-медиков, писать статьи и консультировать самую крупную в мире организацию здравоохранения. Конечно, при таком графике сложно выкроить свободную минутку». «Да нет же», — перебил меня мой друг, — «ты всё неправильно понял. Дело не в этом. Гаванда был занят, потому что на этой неделе идёт на рок-концерт со своими детьми, а потом едет в мини-отпуск с женой. Собственно, Гаванда просил передать мне, чтобы я написал ему ближе к концу месяца, когда у него появится больше свободного времени». В тот момент я понял две вещи. Во-первых, я точно делаю что-то не так, ибо уже 9 месяцев подряд у меня не было ни единого выходного дня. Признаться, я не на шутку опасался, как бы мои дети, случись им выбирать между родным отцом и няней, не выбрали няню. А во-вторых, на свете есть люди, которые точно знают, в чём секрет высокой продуктивности. Единственное, что требовалось, убедить их поделиться этим секретом со мной. Эта книга — результат моих поисков в области продуктивности и её механизмов. Главным образом меня интересовал следующий вопрос. Почему одни люди и компании гораздо продуктивнее, чем другие? С тех пор, как я написал письмо Гаванде, прошло 4 года. За это время я познакомился с множеством учёных, бизнесменов, государственных деятелей, психологов и других экспертов по продуктивности. Я завёл дружбу с аниматорами компании Disney, работавшими над «Холодным сердцем», и выяснил, каким образом им удалось создать один из самых успешных фильмов в истории кино. Несмотря на чудовищную нехватку времени, они справились с задачей благодаря особого рода творческому напряжению. Я беседовал со специалистами по обработке данных в Google и сценаристами первых сезонов Saturday Night Live, которые рассказали мне, что самые успешные команды придерживаются одинакового набора неписанных правил относительно взаимной поддержки и риска. Я разговаривал с агентами ФБР, раскрывшими дело о похищении человека с помощью системы гибкого менеджмента и корпоративной культуры, построенных по образцу старого автозавода во Фримонте, Калифорния. Я бродил по школам Цинциннати и своими глазами видел, как реформа образования в корне изменила жизнь учеников, придав информации, как это ни парадоксально, более трудную для восприятия форму. Общаясь с самыми разными специалистами, неврологами, игроками в покер, психологами, пилотами, генералами и когнитивистами, я постепенно начал понимать, что к чему. Заметив, что мои собеседники постоянно упоминают одни и те же концепции, я пришёл к выводу, что именно эти идеи и лежат в основе высочайшей продуктивности некоторых людей и компаний. Настоящая книга разделена на 8 частей, каждая из которых посвящена одной из 8 идей, судя по всему, играющих ключевую роль в обеспечении высокой продуктивности. В одной из частей, например, говорится о мотивации, которая рождает чувство контроля, и о том, как превратить беспутных подростков в идеальных морпехов, предоставив им право самостоятельно принимать решения. Другая часть посвящена ментальным моделям, фокусу внимания и историям, которые рассказывал о своей работе экипаж одного самолёта. Однажды эти истории спасли жизнь 440 пассажирам. Книга повествует о том, как правильно ставить цели, сочетая дерзкие амбиции с лёгкими задачами, и о том, почему в преддверии войны судного дня власти Израиля занимались совсем не тем, чем надо. Я расскажу, отчего так важно представлять будущее в виде ряда потенциальных возможностей, и объясню, как с помощью этой техники выиграть национальный чемпионат в покер. Во всяком случае, одной женщине это удалось. Мы побываем в Силиконовой долине, поговорим о культуре приверженности и увидим, какую роль она сыграла в судьбе многих компаний, тех, что оставались верны своим сотрудникам даже тогда, когда это было совсем непросто. Скомбинировав все 8 идей, мы можем сделать следующий вывод. Чтобы стать продуктивным, вовсе не обязательно работать усерднее и потеть сильнее. Продуктивность — это не просто результат более длительного сидения за столом. Скорее, в основе продуктивности лежит принятие определенных решений определенными способами. Образ «я», который мы выбираем, и мерка, с которой мы подходим к повседневным проблемам, истории, которые мы себе рассказываем, и легкие цели, которые мы игнорируем. Чувство общности, которое мы стремимся привить товарищам по команде, и креативные культуры, которые мы стараемся внедрить в нашу компанию. Вот что отличает простую занятость от истинной продуктивности. Современный мир — мир информационных технологий. Сегодня мы имеем возможность связаться с коллегами в любое время дня и ночи и получить доступ ко всем необходимым документам через смартфон. За несколько секунд мы можем узнать любой интересующий нас факт и заказать любой товар, который будет доставлен к нашему порогу в течение суток. Компания может спроектировать гаджет в Калифорнии, набрать заказы в Барселоне, по электронной почте отправить схемы в Шэньчжэнь и отслеживать поставки из любого уголка земного шара. Родители в состоянии оплачивать счета, не вставая с постели, синхронизировать графики всех членов семьи и определять местонахождение телефонов детей. Мы живем во время экономической и социальной революции, которая во многих отношениях отнюдь не уступает аграрной и промышленной революциям предшествующих эпох. Предполагается, что достижения в области коммуникации и технологий должны сделать нашу жизнь проще. На практике выходит иначе. Большинство технических новшеств зачастую оборачиваются стрессом и дополнительным трудом. Отчасти это объясняется тем, что мы ориентированы не на те инновации. Прежде всего, нас интересуют инструменты продуктивности, всевозможные гаджеты, приложения и системы для отслеживания текущих дел, а вовсе не уроки, которые эти технологии могут нам преподать. Впрочем, некоторые люди сумели найти общий язык с этим изменяющимся миром. Некоторые компании научились находить в быстрых переменах свои преимущества. Теперь-то мы понимаем, как на самом деле работает продуктивность. Мы выяснили, какие решения приближают нас к успеху и какие цели делают невозможное возможным. Мы знаем, как переосмысливать ситуации таким образом, чтобы вместо проблем видеть скрытые возможности. Как открыть свой разум новым креативным идеям и как ускорить процесс обучения за счет замедления потока данных. Эта книга о том, как научиться принимать решения, способствующие истинной продуктивности. Это путеводитель по науке, технике и возможностям, которые могут изменить жизнь. Есть люди, которые знают, как добиться успеха с наименьшими усилиями. Есть компании, которые создают удивительные вещи с минимальными потерями. Есть руководители, которые преображают окружающих людей, раскрывая их лучшие качества. Это книга о том, как стать умнее, быстрее и лучше во всем, что вы делаете.